Георгий Григорианц. Посох. Глава первая. Дотошный следователь. Ночную тишину ничто не нарушало. Суздальский музей истории погрузился в глубокую дрему, и только уникальные экспонаты, перекочевавшие сюда из различных мест тысячелетнего российского государства, отливали металлом при свете дежурного освещения. Музейный смотритель, 80-летний Алексей Михайлович Фирсов, седовласый, с простоватым морщинистым лицом, деятельный и набожный, делая очередной обход, медленно продвигался по залам белокаменных палат, где смиренно замерли мечи, секиры, бердыши и шлемы. Торжественно выстроились ручные пищали, тяжелые ружья и пистоли. Ярко блистали золотые и серебряные украшения с магическими орнаментами. Сердце Алексея Михайловича затрепетало, когда он приблизился к бронированной витрине. Из темноты подсветка выхватывала расшитое золотом старинное облачение архиепископа для совершения таинств. Митра, корона, сакос, верхняя одежда, амафор, широкая лента с вышитыми крестами, и символ власти, посох, крепкая увесистая палка, возможно, черного индийского дерева, отделанная золотистым металлом и драгоценными камнями. Экскурсоводы посетителям обычно объясняли, что посох не древний, копия. Сделан недавно с целью имитации оригинала, так сказать, для воспроизведения музейного предмета. Сработан из ясеня, окрашен морилкой. А камни вовсе не драгоценные, а недорогие самоцветы. Металл – медь. Посетители музея тут же теряли интерес к экспонату. И только посвященные знали, что это оригинал – посох самого Ивана Грозного. Раздался голос. «Красивое облачение!» Фирсов резко обернулся. В полутемном зале возник силуэт человека средних лет. Лицо прикрыто тенью, руки в перчатках. «Кто вы?» Незнакомец приблизился. Мужчина в безликой маске. Лишь в прорезях для глаз угадывался немигающий сверлящий взгляд. «Неважно, кто я. Меня интересует посох. Двери закрыты, на окнах решетки. Как вы сюда проникли?» Глаза незнакомца, скользнув по витрине, вспыхнули безумным огнем. «Я знаю, что вы, господин Фирсов, один из трех оставшихся хранителей реликвии. Откройте витрину и передайте посох мне, тогда не пострадаете». «Зачем вам посох? Это подделка под архиерейский атрибут». «Милейший, мы оба знаем, что посох архиерея, лучше говорить жезл, украшался обращенными друг к другу змеями, символами мудрости. А здесь крупный рубин, а когда-то навершием служил крест». Выражение лица Алексея Михайловича стало каменным. Да, чудесный посох царя был увенчан крестом. В XVI веке между русским государством и Казанским ханством сложились очень напряженные отношения. В 1552 году Иван Грозный, упреждая очередной набег татарских отрядов на русские земли, совершил с войском поход на ханство. Целью похода было не только устранение угроз, исходящих от соседа, но и религиозные соображения. Сила посоха помогла 22-летнему государю всея Руси покорить ханство. Позже крест он снял. Посох обзавелся рубином, точкой сосредоточения жизненной энергии. Ею царь подпитывался до конца жизни. Смотритель отрезал. «Неужели вы думаете, что я открою музейную витрину грабителю? Скорее умру, а вам ее не открыть». «Посмотрим». В руках грабителя появился старинный нож. Тот самый, что 3 года назад пропал из музейного запасника. В Древней Руси нож являлся обязательным атрибутом любого свободного человека для защиты. Пропавший экспонат считался одним из лучших образцов старинного холодного оружия. Вполне возможно, грабитель промышляет не впервой. Глаза Фирсова расширились, но ясный ум требовал действий. и его рука незаметно скользнула к карману пиджака, пульту тревожной сигнализации. Пронзительно завыла сирена. Ярко замигали красные сполохи света. Активизировались охранные системы. Стальные решетки заблокировали входы-выходы. Оповещение известило полицию. В глазах незнакомца мелькнул испуг. Бессознательная защитная реакция любого человека. На секунду он растерялся. Рефлекторно изготовился к броску. Но, что-то вспомнив, тут же успокоился. Этого мгновения смотрителю хватило, чтобы попытаться выбить нож из руки грабителя. Незваный гость, гораздо моложе и шустрее, нож в руке удержал и немедля пошел в атаку. У Алексея Михайловича страха нет. В нем бурлит энергия противодействия угрозе. Сердцебиение участилось, адреналин хлынул в кровь, даже волосы на голове зашевелились. Он бросился на злоумышленника и кулаком со всей силы ударил по горлу злодея. Другой же рукой сорвал с него маску и обомлел. Он узнал его. У нападавшего из-за нехватки воздуха начался припадок. Но интуитивно повинуясь ужасной необходимости, он рефлекторно вонзил старинный нож в живот смотрителя. Злодею плохо, мучило удушье. Сердцебиение не унималось. Тело охватил страх. А старый музейный работник, истекая кровью, грузно повалился на каменный пол, но взгляда от грабителя не отрывал. Грабитель Борис Михеев, главный специалист фирмы, системного интегратора информационно-коммуникационных технологий. 3 года назад Фирсов доверил его компании устанавливать в музее средства защиты экспозиционных ценностей. Все было исполнено по высшему разряду. Беспроводная радиочастотная идентификация каждого экспоната. Ультразвуковые извещатели и следящая за каждым предметом система компьютерного зрения. После завершения работ молодой Михеев погиб в автокатастрофе. Фирсов был на его похоронах. Неужели он жив? Это озадачило. Меловая бледность разлилась по лицу смотрителя. От потери крови возникло головокружение. Впадая в обморочное состояние, он из последних сил держался, глядя во все глаза на негодяя. Нож оставался в животе старика, потому кровь не фонтанировала, а медленно вытекала из раны, расплываясь бурым пятном по полу. Грабитель приходил в себя. По истечении нескольких минут его дыхание улучшилось, спазм утих. Подвижность тела восстановилась. Враждебно взглянув на умирающего старика, не обращая внимания на вой сигнализации, Борис подошел к витрине. Бесценная вещь, украшенная золотом, рубином, изумрудами и сапфирами, манила. Достав из кармана программатор, мужчина ввел цифровую комбинацию. Отключил тревожные сигналы, а введя код открытия замка, деблокировал витрину. В наступившей тишине он осторожно вытащил из золоченой подставки посох. И, млея от счастья, осмотрел чудесный, обладавший по преданию дивной силой, предмет. Что ж, сейчас Борис это проверит. Пославший его сюда Велес каким-то образом заполучил нужное заклинание. Не могущественное, способное разрушить большую крепость или целый город, а всего лишь 1-го уровня, коротенькое, но тоже весьма смертоносное. За окном уже мигал проблесковый маячок полицейской машины. Лучи фонариков, обшаривая помещение за помещением, прорвались сквозь окна здания. Слышали звуки вскрытия тяжелых музейных запоров. Грабитель Михеев, волнуясь, все же не спешил. Отчетливо и медленно он произнес вслух магическую словесную формулу. «О, владыка страшный и грозный, слушай меня, раба Божия Бориса! Пусть туча черная подымется, мечет гром и молнию. Дай мне власть духа над стихией. Освободи силу, заключенную в посохе. Аминь». Вдруг из рубина в навершии посоха вырвался кроваво-красный, все испепеляющий лазерный луч, будто внутри посоха активировался термоядерный синтез. Мощность излучения такова, что слепящий, узконаправленный луч, сопровождаемый трескучим звуком, легко резал потолок и стены. расплавлял металл, обугливал экспонаты, нарушал работу всех систем здания.